Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского, беседу Надежды Зотовой с Юлией Непомнящей, руководителем школы современного танца «Про движение» в городе Красногорске. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о преподобном Сергии Радонежском. Ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Православный катехизис. Часть под буквой «Г» — Церковь. Верую во едину святую, соборную и апостольскую Церковь. В таких словах Церковь запечатлела учение о себе самой в символе веры. Первое. Вера в Церковь. Познавать, что такое Церковь, можно только живя в ней. Поэтому рациональное определение Церкви невозможно. Такое внутреннее усвоение Церкви и есть вера в нее. Вера в ее непознаваемую одними внешними чувствами и дискурсивным мышлением сущность. Таким же путем, например, мы познаем, любит ли кто нас или нет, кто наш друг и кто враг. Второе. Что такое Церковь? Чтобы ответить на этот вопрос, надо вдуматься в то, что сказано о Церкви в Священном Писании. Так, в апостольских посланиях Церковь именуется Домом Божиим, Градом Божиим, Матерью верующих и, наконец, Телом Господа Иисуса Христа, главою которого является Он Сам. В Евангелии же Сам Господь говорит о Церкви, как об овечьем дворе, винограднике, неводе. Можно отнести к Церкви также многое, сказанное относительно Царствия Божия, так как, по слову учителей Церкви, она есть начаток Царствия Божия на земле, зерно горчичное, возрастающее великое дерево. Евангелие от Матфея, 13 глава, с 31 по 32 стих. На основании этого говорят еще, что Церковь есть рост Слова Божия в нас. Слово Божие росло и распространялось. Так сказано в книге «Деяний апостольских», и это сказано о Церкви. Толкуя притчу о закваске, многие отцы утверждают, что Церковь и есть эта брошенная в мир закваска новой жизни. Третье. Единство Церкви. Но в чем же заключается эта новая жизнь? Для живущих в Церкви нетрудно увидеть, что жизнь эта есть, прежде всего, жизнь в божественной любви, или само единство любви всех христиан, подобно единству лиц Пресвятой Троицы, то есть такое, которое при множестве лиц, входящих в Церковь, делает ее как бы одним существом. В этом смысле Церковь есть единство. Она есть единство истинно верующих с Богом и между собой. Указывая в символе веры на первое свойство Церкви, верую во единую Церковь, мы исповедуем прежде всего веру в это единство. Четвертое. Кто делает Церковь единой? Как возможно такое единство? Мы созданы едиными по природе или единосущными, но это единство повреждено грехом, оно восстанавливается силой Боговоплощения и благодатью Святого Духа. В Господе Иисусе Христе жизнь самого Бога стала жизнью человека. Имея в себе самом божественную жизнь, жизнь самой жизни, Христос стал жизнью всех нас. И поэтому всех и каждого имеет в себе и каждому отдает себя. Это совершившееся во Христе приобщение человечества божественной жизни должно быть свободно усвоено каждым человеком, что осуществляется через принятие и усвоение благодати Святого Духа. Таким образом, единство людей создается силой самого Господа Иисуса Христа и Святым Духом, то есть через освящение человечества.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром «Деоника».В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Работая с молодежью». Сегодня мы беседуем с руководителем школы современного танца «Продвижение» Юлией Анатольевной Непомнящей. Здравствуйте, Юлия Анатольевна.
Здравствуйте.
Юлия Анатольевна, я очень рада, что мы наконец с вами встретились. Мне давно хотелось с вами поговорить о вашей работе. В этом году, вот совсем недавно, вы праздновали десятилетие, юбилей вашего коллектива. Это, можно сказать, с одной стороны, вроде как срок небольшой, на самом деле все-таки это приличный срок, опыт работы с детьми. И мне бы хотелось уточнить, что за 10 лет через ваш коллектив прошло около 2000 детей, насколько я понимаю. Я правильно запомнила?
Чуть меньше там, но больше 1000 точно, где-то к полутору. Очень трудно считать, потому что мы такую статистику не ведем, но когда стали просчитывать, очень удивились, потому что многие ребятки приходят, пробуют свои силы. Ну, кому-то учеба мешает, кто-то понимает, что это просто не их. Но, однако, на первом году обучения у нас стабильно каждый год это 100-150 детей.
Это на первый год. А если брать даже вот на сегодняшний день, состав вашего коллектива – это больше 300 человек.
Это около 300 человек. Тоже очень трудно посчитать. То больше, то меньше. Дело в том, что дети болеют, учатся. Сейчас, вы знаете, вот особенно к весне это были проблемы ЕГЭ. И мы после десятилетия продвижения даже не знали вообще, с кем мы будем работать, с кем мы будем до мая, в общем-то, концертную деятельность вести. Но, знаете, у всех свои истории. И очень интересно, что после десятилетия коллектива вернулись дети, которые не занимались уже года 3-4. Они как раз учатся сейчас в очень серьезных вузах. И они не могли уже остаться к этому равнодушны. Пришли в зал и, в общем, мы вернули танец их, и даже некоторые из них, не занимавшись 5 лет, сейчас едут на гастроли с нами в Италию.
Юлия Анатольевна, мне хочется вернуться к истокам, к тому, с чего начиналось. Вот расскажите о вашем коллективе. Вы руководите с вашим мужем. Это удивительное такое единство творческое. Вы прекрасно дополняете друг друга. И вы в состоянии управить такое количество детей. Вот в связи с этим хочется вспомнить, что сейчас со всех трибун везде любят говорить о том, что надо работать с молодежью, давайте то, давайте все. А для вас это ваша обычная трудовая творческая жизнь. В основном все-таки творческая, ну и трудовая. Вы приехали с мужем в Красногорск. Вот расскажите вообще, откуда вы приехали, где вы учились и Как вообще вы оказались на любимом месте, вы занимаетесь любимым делом? Давайте так вот с самого начала.
Ой, ну вопрос, конечно, интересный и любопытный. Дело в том, что я училась на первом высшем в Санкт-Петербурге, в Гуманитарном университете профсоюзов, и приехала как-то к бабушке в Курскую область, где мы познакомились с Виктором. Нам было 18 лет, через 3 года мы поженились, я уже перевелась на заочную в Санкт-Петербурге, и в маленьком городе под Курском у нас возник коллектив танцевальный, он назывался «Максимум». Мы с ним проработали 5 лет, но по разным стечениям обстоятельств решили попробовать свои силы здесь, в Москве. Я поступила в Московский государственный университет культуры и искусств на 2-е высшее, потому что уже после 1-го университета было понятно, столкнувшись с работой, что нужно еще что-то сделать, нужно еще подучиться, тем более современный танец очень меняется. Дело в том, что это все только зарождается, и мы с Виктором по 1-м кассетам что-то начинали делать, учиться. Сейчас информации очень много, сейчас это уже стало точно культурой, но вот когда мы только начинали учиться в институтах, это считалось дворовой такой, уличной культурой.
Субкультура, да?
Субкультура, это мы не учили. Я вот на 2-м высшем была первый выпуск Московского государственного университета культуры и искусств по специализации «Современный танец». Виктор у нас с педагогическим образованием, у него училище, и он педагог по физкультуре. Он до 18 лет не танцевал, всю жизнь занимался спортом, и благодаря его навыкам, конечно, у нас коллектив синтезирует и современную хореографию, и очень много акробатических сложных элементов, потому что он имеет опыт. У него был очень серьезный педагог по гимнастике, он знает, как это сделать не травмоопасно. А в Красногорск мы попали случайно, приехав в Москву. До этого мы слышали об этом городе, о том, что Красногорск очень близко к Москве, о том, что он интересный, зеленый такой. Мы вас воспринимали, мы его, конечно, как спальный район, что если мы работать будем в Москве, может быть, здесь будет немножко подешевле снимать квартиру. Все очень банально, и, в принципе, так и было. Мы очень долго работали в Москве, но с самого первого момента я пришла в ДК Подмосковья и принесла свои дипломы, свои характеристики, стилистики, видео, и говорила, что если бы нам здесь открыть коллектив современного танца. Вот мы такие-то, рассказала поподробнее. Наталья Демьяновна Пучкова, это художественный руководитель, она сказала, что это очень здорово, очень востребовано, но места нет. Действительно, Красногорск славится большим количеством очень серьезных коллективов, и вы знаете, что в перестроечное время, к сожалению, многие культурные центры были отданы под магазины, в непонятные руки. Единственный ДК, в который с 1978 года все коллективы базируются, а мы с Виктором Владимировичем только родились в этот год, там совершенно трудно с помещениями. Но я решила не унывать, и спускаясь ниже, я увидела коллектив, танцевальный коллектив «МИГ», коллектив бального танца, но где был хип-хоп, джаз. Я прям позвонила в дверь и спросила, кто у вас преподает современный танец. Она сказала, вот в данный момент у нас никто, у нас, к сожалению, ушел педагог, и нам очень нужно. Так я стала работать в танцклубе «МИГ» с сентября месяца, и в феврале мы с Виктором Александровичем Олейниковым попробовали набрать современное направление. Думали, что, конечно, в феврале это никому не надо будет, однако пришла небольшая группа детей. Мы занимались в фойе. Дальше, опять-таки, проблема с тем, что очень трудно с залами. Нам нужны высокие достаточно потолки и большие площади. Мы стали искать помещение. До того момента коллектив никак не назывался. То есть в феврале пришли первые детки, но к апрелю мы уже нашли помещение в ближайшем Доме пионеров. Нас любезно приняли там на выходные дни. Пришло в голову, уже прям почувствовала я название продвижения, ехала в метро. И закрутилось, понеслось. Вот именно с апреля, с Дня космонавтики.
Мы полетели в космос.
Уже буквально через месяц мы пошли, уже выступили на конкурсе. Детей тогда было не так много. В районе 40 человек в 2 возрастных группах. Ну, мы вот такое что-то вместе сделали. И отправились в Крым-лагерь на сборы. В общем, все сначала было сложно, но потом, выступая, это оказалось очень многим людям интересно, и мы как-то с каждым годом все больше и больше детей, желающих. За период 10 лет очень действительно сложно складывалось с помещениями. Это все помогало нам администрация Красногорского района, потому что после Дома пионеров, который уже тогда ставил вопрос о реконструкции, мы занимались в культурном центре Красногорье, бывали 3 года. Потом мы опять расширились и занимались и там, еще в 11-й школе. И вот только когда в первой школе построили вот новую пристройку, наконец-то у нас появился юридический адрес, мы приобрели статус школы. школы, наконец-то мы осели на месте. Это хороший зал, это дружелюбный коллектив педагогический. Детей у нас действительно там занимается много, это главный филиал.
Я тогда не могу не вспомнить ваше юбилейное выступление в Доме культуры. Это было грандиозное такое зрелище, совершенно как бы не на любительских началах, со спецэффектами, с такой теплой публикой. И ребята выложились совершенно по максимуму, мы об этом еще поговорим. Но вот, например, присутствовал глава Красногорского района рассказов, который сказал очень хорошую вещь. Мало того, что он вас наградил денежной премией, а это замечательно в наше время, он сказал: я понял, что самое главное, чем можно помочь коллективу, это не мешать. Запомнился такой нюанс, как вот ваш директор первой школы, где вы базируетесь, Юрий Сергеевич Ларкин, подарил вам большую красивую икону, по-моему, Казанской Божьей Матери. Это было совершенно поэтически, знаете, вот как вот благословляют родители, как-то очень тепло, по-домашнему. То есть там своя атмосфера в этой первой школе, я уже слышала об этом, хотелось сделать с директором отдельный материал. Вот. Как-то все это было очень так и трогательно, и впечатляюще. Но это уже вот некие подведения 10 лет. А вот хотелось бы...
Luna, tu, quanti sono i canti che risuonano, desideri che attraverso i secoli han solcato il cielo per raggiungerti, porto per poeti che non scrivono e che il loro senno spesso perdono. Tu accogli i sospiri di chi spasi, ma e regali un sogno ad ogni anima. Luna che mi guardi adesso ascoltami.
И, кстати, самые мои лучшие, любимые работы, я вот создаю прям сходу, и прям вот, ну, как-то музыкой, либо идея меня очень волнует. Помню, что мне было где-то 27 лет, когда я поставила узы под Прокофьева.
Вот я хотела спросить, вот этот ваш такой, один из самых интересных танцев, который имеет большой успех на любую аудиторию. Вот расскажите, вот как раз вы сами.
Это просто личное понимание, что мы все связаны, как бы ты ни хотел. И когда ты начинаешь понимать... размышляешь, потом музыка Прокофьева, конечно, гениальная. Это скорее моя такая, назовем, но это не депрессия, это такой месяц-два размышлений, связанные с какими-то событиями, происходящими в жизни. И тоже танец ставился на раз. Мы потом его долго рихтовали, потому что там чисто технически с резинками очень сложно.
Там резиночки, маски темные.
Как слепые.
Да. И вот это ощущение единства и попытки вырваться из, так сказать, каких-то, может быть, тяжелых обстоятельств, преград, и тем не менее, эта общность, которую она и держит. Ну, там много мыслей. В общем, это танец с таким философским уклоном, можно сказать, имеющий философскую такую...
Ну, как и черно-белое.
И вот черно-белое. О черно-белом еще поподробнее хотелось бы.
Черно-белое, это тоже у меня была просто достаточно в жизни серьезная ситуация, которая... дала мне повод переосмыслить, и тоже опять так музыки все, ну, потому что музыку в этот момент ты чувствуешь, ты ставишь просто свои мысли. Это танец, где переплетаются черные и белые полосы, то есть это с тканью, и в итоге строится большая шахматная доска в вертикаль, и люди как пешки вот на этой доске, то есть... Опять-таки размышления определенные, и самое интересное, что ребята всегда это поддерживают, это близко, очень радостно, что принимает публика.
Наши люди, они не примитивны, как ни пытаются сейчас нивелировать и сделать такой ширпотреб, и сделать, так сказать, людей потребителями. Они у нас умные, они чувствующие, глубокие. У нас народ с такой генетикой, с такой мощью, и это на наших детках тоже чувствуется. Они на генетическом, на каком-то внутреннем уровне это чувствуют. Ну, вот те дети, которые у вас.
Умные, думающие, начитанные. Потом надо не забывать, что у нас огромный пласт культуры. Словно говоря, начиная от Станиславского. И когда ребята смотрят то есть театральные постановки, они задумываются. Были мы тут как-то в Мелинруше 4 года назад. И вот мы со своим образованием, я не могла понять смысл. А потом я только поняла, что смысла никакого нет. Это набор. А я думала, у меня мозг взорвется. Как герой туда попал, сюда попал? Почему он так изменился? А потом я поняла, что это вообще это просто набор номеров.
Набор номеров, мало того, это не в русской традиции. Это, между прочим, так отличается, например, американская литература или русская, где нужно доказывать, как в суде, последовательность. А у американцев там вот она была там в одном месте сиделка, война, ну, мы Хемингуэя берем, раз уже они перенеслись. Русская литература, вот как вот то, что вы сейчас говорите, она причинно-следственные связи, все должно быть убедительно, как говорил Станиславский, верю, не верю. Вот для вас это тоже, все виды искусства ведь связаны.
Ну да, а тут если говорить о таком...
Ну расскажите поподробнее все-таки о постановке черно-белого. Там тем более помимо шахматной доски, там ведь и просматриваются вот эти простые ассоциации черно-белой полосы, что сейчас может быть плохо, потом будет хорошо. И вот это уравновешивание происходящего в жизни, да?
Ну, во-первых, вы понимаете, что если мы находимся в унынии, да, то весь коллектив находится сразу в депрессии. Это невозможно так делать. И нужно было объяснить ребятам, что сейчас за черной полосой, за сложностями, будет обязательно все непременно что-то белое и светлое. Ведь это подростки с хрупкой психикой. Это надо просто не забывать.
Очень ранимые.
Очень драматизирующие. У них все очень сложно. Моя задача порой упрощать им все на свете. Понимая, и они мне верят, что сейчас все это кончится. Вот даже вот мы говорили недавно совсем о сессии, да, там сколько людей, ну, вы понимаете, что подростки. Это ощущение, что все хорошо будет, это все очень сложно. И да, мы ставили как раз об этом, о том, что за черную полосу всегда будет белой, что нельзя гордиться, потому что, если вы там помните, когда белая полоса выходит, люди, у них нос наверху, им кажется, что полосу они ведут, эту ткань перед собой, им кажется, что это они всего достигли, и они, безусловно, заслуживают. А потом меняется это все на черную. А потом ты понимаешь, что это просто действительно какие-то моменты, которые... Все наши проблемы дают нам все-таки возможность осмысления
и стать сильнее,
и развития, конечно. Но это вот такие номера, которые я обожаю. Это вот скорее то, что делаю я и делаю не так часто. А в основном, конечно, стилистика коллектива – это современный танец. Но туда единственное, что тоже можно привносить – сюжетность, чего-то там интересного. Вот.
Мне очень нравился ваш танец «Барыня». Он такой живой, зажигательный, в нем есть обаяние очень сильное. Вот я не знаю, мне он как-то запомнился. Я не знаю с точки зрения хореографии, как вообще, но у вас ведь тоже такой фьюжн, сочетание стилей. В этом интерес большой.
Этот танец я оставила, когда мне было 21 год, и у него сама еще танцевала. Это танец, который в предыдущем коллективе был, и в этом, я не понимаю, за что его так любят люди, я уже так не думаю. Ну, была история как бы чернокожего человека в деревне, и как мы учим стили, насколько там похоже. Тоже немножко все равно русская хореография, но современно. Вы знаете, каждый танец – это своя история. Мы не берем некий пласт учебных танцев, где просто ребеночек учится двигать руками и ногами, где это скорее, естественно, ремесло, нежели искусство. А так, вот если танцы брать, это везде история, это и какие-то личные переживания, это и злободневность дня, это да что угодно.
Ну вот вы ставили танец «Ангелы», шикарный совершенно рождественский танец, сказочный просто, вот это такой релаксирующий, я не знаю, после него забываешь о всех проблемах, каких-то сложностях, и дети, ну действительно дети ангелы. Вот как вы его ставили, что навеяло? Тоже музыка в первую очередь?
Да, музыка, мне очень нравится Эния, и мы отдыхали на море, и я слушала эту музыку, и не могла выбрать, поэтому там она из 3 частей, из 3 песен, это микс, мне все безумно нравилось, и потом в этот момент я очень-очень увлекалась собранием ангелов. И, в общем, я хотела сделать что-то такое более романтическое, более нежное. Но это же вторая редакция номера, которую вы видели. А первая была «Дети». Мы не смогли купить даже белые парики. У нас были разноцветные парики. У нас ангелы не такие... разные. Это такие действительно детки. И очень трудно было костюм создавать первый. До сих пор я считаю, что это еще не конечный вариант. Вот, взяли три музыки, взяли любимых детей. Это был первый детский основной состав, на которых я очень много что сделала. И, к сожалению, потом уже люди это не могут повторить. А объяснила им, что сейчас им, да, уже 11-12 лет многим, но больше ангелов они не станцуют. И сейчас очень интересно то, что вот тут же Паша танцевал этих ангелов. Главный ангел уже замуж выходит. Это особая история.
То есть через этот танец прошло несколько поколений?
Нет, не второе, но когда мы ставили, сейчас уже Лера, вот эта наша девочка-солистка, она в этом году вышла замуж. Ну, то есть им всем уже хорошо за 18. И одна девочка школу заканчивала, все еще в этом танце танцует Оля Васильева. Ну, в общем, это кто по росту был. Но было здорово.
Да это и осталось здорово. Эти парики, потом идея с роликами и на самом макате, и все это сказочно. Ну, это
я никак видеть. Не могла понять. Мы сначала бегали в балетках, но я поняла, что то ли это птица, то ли это бабочки, то ли это что. Ничего интересного. А нам нужно было ехать на конкурс в Турцию, где очень серьезные члены жюри российские сидят. И я понимаю, что нужно удивлять. Я думала, как же передать этот полет? Я ломала голову. И вдруг я поняла, что это же нужно на чем-то ехать. И чтобы это было не видно. И тогда толкаешься, и вот ты якобы летишь. И сразу понеслось. Мы взяли все средства транспортные. Это были и ролики, это были и скейты, и это были самокаты. Я говорю, ребят, тащите все, будем искать. И оттуда вот вышло, ну, Петь, когда ты ставишь на одну группу, это как шьешь платье по фасону и по размеру. Я говорю, давайте думать, как мы могли ехать ангелы. Кто что взял, оттуда все и понеслось. Была там же также танцевальная группа, которая там все держит стилистику. В общем, это здорово. Сейчас тоже ангелы у нас замечательные. Но вот эти ангелы, да как и предыдущие, они все, когда начинаются 13-14 лет, приходный возраст 12, такие, все, не хотим, это все не оденем. Ну, это влияние времени.
И времени, и возраста.
В эфире программа «Благовещение». Беседы на жития святых. Рубрика «Протоиерея» Ильи Шапира.
Преподобный Сергий Радонежский. Преподобный Сергий родился в селе Варница под Ростовом 3 мая 1314 года в семье благочестивых и знатных бояр Кирилла и Марии. Господь предизбрал его еще из чрева матери. В житии преподобного Сергия повествуется о том, что за божественной литургией еще до рождения сына праведная Мария и молящиеся слышали троекратное восклицание младенца. Перед чтением Святого Евангелия, во время херувимской песни и когда священник произнес «Святая святым». Бог даровал преподобным Кириллу и Марии сына, которого назвали Варфоломеем. С первых дней жизни младенец всех удивил постничеством. По средам и пятницам он не принимал молока матери. В другие дни, если Мария употребляла в пищу мясо, младенец также отказывался от молока матери. Заметив это, Мария вовсе отказалась от мясной пищи. В семилетнем возрасте Варфоломея отдали учиться вместе с двумя его братьями, старшим Стефаном и младшим Петром. Братья его учились успешно, но Варфоломей отставал в учении, хотя учитель и помногу занимался с ним. Родители бронили ребенка, учитель наказывал, а товарищи насмехались над его несмысленностью. Тогда Варфоломей со слезами взмолился Господу о даровании ему книжного разумения. Однажды отец послал Варфоломея за лошадьми в поле. По дороге он встретил посланного Богом ангела в иноческом образе. Стоял старец под дубом среди поля и совершал молитву. Варфоломей приблизился к нему и, преклонившись, стал ждать окончания молитвы старца. Тот благословил отрока, поцеловал и спросил, чего он желает. Варфоломей ответил, «Всей душой я желаю научиться грамоте. Отче святой, помолись за меня Богу, чтобы он помог мне познать грамоту». Инок исполнил просьбу Варфоломея, вознес свою молитву к Богу и, благословляя отрока, сказал ему, «Отныне Бог дает тебе, дитя мое, уразуметь грамоту. Ты превзойдешь своих братьев и сверстников». При этом старец достал сосуд и дал Варфоломею частицу просфоры. «Возьми чадо и съешь», — сказал он, — «это дается тебе в знамение благодати Божией и для разумения Святого Писания». Старец хотел удалиться, но Варфоломей просил его посетить дом родителей. Родители с честью встретили гостя и предложили угощение. Старец ответил, что прежде следует вкусить пищу духовной, и велел их сыну читать псалтирь. Варфоломей стал стройно читать, и родители удивились совершившейся перемене с сыном. Прощаясь, старец пророчески предсказал о преподобном Сергии, «Велик будет ваш сын пред Богом и людьми, он станет избранной обителью Святого Духа». С тех пор святой отрок без труда читал и понимал содержание книг. С особым усердием он стал углубляться в молитву, не пропуская ни одного богослужения. Уже в детстве он наложил на себя строгий пост, ничего не ел по средам и пятницам, а в другие дни питался только хлебом и водой. Около 1328 года родители преподобного Сергия переселились из Ростова в Радонеж. Когда их старшие сыновья женились, Кирилл и Мария незадолго до смерти приняли схиму в Ходьковском монастыре. Впоследствии овдовевший старший брат Стефан также принял иночество в этом монастыре. Похоронив родителей, Варфоломей вместе с братом Стефаном удалился для пустынножительства в лес, в 12 верстах от Радонежа. Сначала они поставили келью, а потом небольшую церковь, и с благословения митрополита Феогноста она была освящена во имя Пресвятой Троицы. Но вскоре, не выдержав трудности жизни в пустынном месте, Стефан оставил брата и перешел в Московский Богоявленский монастырь, где сблизился с иноком Алексием, впоследствии митрополитом Московским, память которого совершается 12 февраля. Варфоломей же 7 октября 1337 года принял пострижение в монашество от игумена Митрофана с именем святого мученика Сергия и положил начало новому жительству во славу Живоначальной Троицы. Претерпевая искушения и страхования бесовские, преподобный восходил от силы в силу. Постепенно он стал известен другим инокам, искавшим его руководство. Преподобный Сергий всех принимал с любовью, и вскоре в маленькой обители составилось братство из 12 иноков. Их опытный духовный наставник отличался редким трудолюбием. Своими руками он построил несколько келий, носил воду, рубил дрова, выпекал хлеб, шил одежду, готовил пищу для братьев и смиренно выполнял другие работы. Тяжелый труд преподобный Сергий соединял с молитвой, бдением и постом. Братья удивлялись, что при таком суровом подвиге здоровье их наставника не только не ухудшалось, но еще более укреплялось. Не без труда иноки умолили преподобного Сергия принять игуменство над обителью. В 1354 году епископ Волынский Афанасий посвятил преподобного в иеромонаха и возвел в сан игумена. По-прежнему в обители строго выполнялись иноческие послушания. С увеличением монастыря росли его нужды, нередко иноки питались скудной пищей, но по молитвам преподобного Сергия неизвестные люди приносили все необходимое. Слава о подвигах преподобного Сергия стала известна в Константинополе, и патриарх Филофей прислал преподобному крест, параман и схиму, в благословение на новые подвиги, благословенную грамоту, советовал избраннику Божию устроить общежительный монастырь. С патриаршим посланием преподобный отправился к святителю Алексию и получил от него совет ввести строгое общежитие. Иноки стали роптать на строгость устава, и преподобный вынужден был покинуть обитель. На реке Киржач он основал обитель в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Порядок в прежней обители стал быстро приходить в упадок, и оставшиеся иноки обратились к святителю Алексию, чтобы он возвратил святого. Преподобный Сергий беспрекословно повиновался святителю, оставив игуменом Киржачского монастыря своего ученика, преподобного Романа. Еще при жизни преподобный Сергий удостоился благодатного дара чудотворений. Он воскресил отрока, когда отчаявшийся отец считал единственного сына навсегда потерянным. Слава о чудесах, совершенных преподобным Сергием, стала быстро распространяться, и к нему начали приводить больных как из окрестных селений, так и из отдаленных мест. И никто не покидал преподобного, не получив исцеления недугов и назидательных советов. Все прославляли преподобного Сергия и благоговейно почитали наравне с древними святыми отцами, но людская слава не прельщала великого подвижника, и он по-прежнему оставался образцом иноческого смирения. Однажды во время литургии преподобному сослужил ангел Господень, но по смирению своему преподобный Сергий запретил кому-либо рассказывать об этом до конца его жизни на земле. Тесные узы духовной дружбы и братской любви связывали преподобного Сергия со святителем Алексием. Святитель на склоне лет призвал к себе преподобного и просил принять русскую митрополию, но блаженный Сергий по смирению отказался от первосвятительства. Русская земля в то время страдала от татарского ига. Великий князь Дмитрий Иванович Донской, собрав войско, пришел в обитель преподобного Сергия и спросить благословения на предстоящее сражение. В помощь великому князю преподобный благословил двух иноков своей обители, схимонаха Андрея Ослябю и схимонаха Александра Пересвета, и предсказал победу князю Дмитрию. Пророчество исполнилось. 8 сентября 1380 года, в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы, русские воины одержали полную победу над татарскими полчищами на Куликовом поле, положив начало освобождению русской земли от татарского ига. Во время сражения преподобный Сергий вместе с братьями стоял на молитве и просил Бога о даровании победы русскому воинству. За ангельскую жизнь преподобный Сергий удостоился от Бога небесного видения. Однажды ночью Авва Сергий читал правила пред иконой Пресвятой Богородицы. Окончив чтение канона Божией Матери, он присел отдохнуть. Но вдруг сказал своему ученику, преподобному Михею, что их ожидает чудесное посещение. Через мгновение явилась Божия Матерь в сопровождении святых апостолов Петра и Иоанна Богослова. От необыкновенно яркого света преподобный Сергий пал ниц, но Пресвятая Богородица прикоснулась к нему руками и, благословляя, обещала всегда покровительствовать святой обители его. Достигнув глубокой старости, преподобный, за полгода прозрев свою кончину, призвал к себе братью и благословил на игуменство опытного в духовной жизни и послушании ученика преподобного Никона. В безмолвном уединении преподобный приставился к Богу 25 сентября по старому стилю 1392 года. Накануне великий угодник Божий в последний раз призвал братью и обратился со словами завещания. «Внимайте себе, братья, прежде имейте страх Божий, чистоту душевную и любовь нелицемерную». Прекрасно выразил суть жития преподобного Сергия в одной из своих проповедей митрополит Антоний Блум. Его жизнь настолько чиста, прозрачна, что о нем как бы и нечего сказать. Умолчим и мы, лишь призвав наших слушателей почаще возвращаться к чтению этого дивного жития себе и детям своим.
В эфире программа «Благовещение». Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Василий из Новосибирска. Преподобный Иоанн Лествичник пишет о нечувствии, как о страсти. Как бороться с такой страстью и чем она отличается от хронического психического расстройства?
Некоторые духовные заболевания, они по картине очень похожи на заболевания психические. Это действительно, и вот поэтому этот вопрос вполне, так сказать, правомочен. И я сейчас не помню, какой совет в этом случае дает преподобный Иоанн, игумен горы Синайской. Но такие вещи, они сродни унынию. И для победы над ним требуется усердная молитва и обязательно какое-то, ну, как вот в монашестве называется, рукоделие. То есть очень помогает вот какие-то подъятые труды. Какие-то, может быть, даже, ну, вполне такие, самые простые. Допустим, уборка своего жилища, или починка белья, или что-то сделать, что давно откладывалось. Вот. Сделать усилие навестить человека, к которому надо сходить, а вот не было какого-то такого желания. То есть вот нужно как-то вот, тут как заржавевшая гайка, нужно обязательно стронуть с места. Тогда уже дальше, вот победив вот эту спаявшуюся ржавчиной резьбу, уже дальше она пойдет гораздо легче. Вот можно предложить такой способ.
Ну, тут, к сожалению, не уточняют, о каком нечувствии идет речь. Многие говорят, молюсь, а не чувствую любви к Богу. Как-то сердце не горит к Нему. Читаю о слезах, которые должен испытывать человек, каясь перед Богом. Таких слез нету.
Вот дело в том, что в данном случае человек, он просто путает духовное и душевное. Это большинство, особенно у женщин, и считают, что пламенеющая любовь – это сродни влюбленности. Это совсем не так. Пламенеющая любовь – это когда есть готовность всегдашняя отдать жизнь за Христа. Это может быть без всяких таких...
высоких чувств.
Ну, они не высокие, они как раз очень такие средние. Они низменные, но это не высокие чувства. Высокие чувства как раз вот желание потрудиться. Причем до конца. Потому что претерпевый только до конца, то есть спасен будет. Поэтому ждут люди и на молитве, и вот говорят, у меня, говорит, нет любви к Богу. Очень часто человек это заявляет. Так сказать, пришел на раннюю литургию, в воскресенье, но говорит, нет любви к Богу. Но если нет любви к Богу, как ты тут оказался? Что тебя подняло в такой ранний час? Не для того, чтобы включить телевизор или заварить чаю. Вот. А ты вот встал в 5 часов, правила почитал, а потом ехал час и пришел к 7 фрам. Человек думает, что любовь к Богу – это вот что-то такое, вот, когда руки потеют, язык заплетается, все из рук валится и сердце там трепещет, как у 15-летнего мальчика, который второй раз в жизни влюбился. Это совсем не так. И вот это постоянно путаница. И человек может сам себя обвинять в нечувствии, но это не есть нечувствие. Потому что любовь – это не эмоция, а состояние души, готовой сам себя и друг друга, и весь свой живот предать Христу Богу.
Одна раба Божия каялась. Говорит, уже лет 15 ухаживаю за больной свекровью. Он говорит, никакой любви к ней не испытываю. Я говорю, ты же ухаживаешь. Да, говорит, все делаю, все, что нужно, все, что попросит. Я говорю, ну вот это же есть любовь-то.
Ну да. Она думает, у нее должно быть к ней чувство, ну, как новорожденному младенцу. Что, желание ее потетешкать, все время ее обнимать, целовать. Вот в чем дело-то. И потом взять со стороны этой тещи или свекрови посмотреть, за которой ухаживают. Ей что нужно? Уход или бесконечное признание в любви?
Ну вот действительно.
Слова тоже важны. Совсем нельзя их отрицать. Но главное все равно не слова, а та энергия любви, которая в них заключена. Потому что она может быть и во взгляде, и как человек, каким образом, ну просто ставить чашку на стол. Ну а главное вот это постоянное усердие. То, что, ну такое проявление любви, так сказать, ну вот цветы подарил и два апельсина, и вот уже так все, ну, как-то.
Ответы на вопросы. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Няня из Москвы». Роман. Глава первая. А вот и нашла, добрые люди указали, записочка ваша довела. Да хорошо-то, как у вас, барыня, и тихо, и привольно, будто опять у себя в Москве живете. Ну, как не помнить, с Катечкой еще все к вам ходили, играть ее приводила к Ниночке. Покорно благодарю, что ж вам беспокоиться, я попимши чайку поехала. И самоварчик у вас смотреть приятно. Вспомнишь-то, Господи, и куда девалась? Бывало, приведу Катечку. Дом у вас чисто дворец был. Они с лопаточками в саду снежок копают. А меня и экономка ваша, насастенькая такая у вас жила, Аграфен Семеновна. А я Гась Семеновна. Чайком, бывало, попоит с рябиновым вареньем. А то из китайских яблочков. Любила я из китайских. Тут их, что это ей не видать? Воды им, что ли, тут нет? И в Америке это не видала. А как же, и там я побывала. И где я не побывала, сказать только не сумею. И терраска у вас, и лужаечка, березок вот только нет. Сад у вас, правда, побольше был. Не сравнить, как парки. Грибок раз белый нашла, хоть и Москва. Помню-то? А пустяки вот помню. А нужно чего и забудешь. Голова уж не та, все путаю. Елка, помню, вас росла, большая. Барин лампочки еще на ней зажигали на Рождестве. И бутылочки все висели. А мы в окошечке любовались под музыку. И всем какие подарки были, и все, как во сне словно. А вы, барни, не отчаивайтесь, зачем так? Какие же вы нищие, живете, слава богу, и барин все-таки при занятии лавочку завели. Все лучше, чем подначальный какой. Известно, скучно после своих делов, ворочали-то как. А надо Бога благодарить. Под мостами, вон, говорят, ночует. А где я живу-то, генерал один. У француза на побегушках служит. А вы все-таки при себе живете. И до радости, может, доживете. Не такие уж вы старые. 47-й, а я больше вам думала. Ну, не то, чтобы постарели, а... погрузнели. В церкви, как увидала, не узнала и не узнала. Маленько словно постарели. Горе-то одного рак красит. А уж красивые вы были, барыня. Ну, прямо купидомчик залюбуешься. Живые, веселые такие. А как бриллианты наденете и тут, и на волосах. Ну, чисто царевна-королевна. Ну, нет, не то чтобы подурнели. Вы и теперь красивые. А годы-то красоты не прибавляют, до кого не доведись. Барин-покойник скажет, бывало, про вас, Глафире Алексеевне. Уж как я расположен к мединке-сардынке, так вся и побелеет истинный бог. Ну, понятно, ревновала. А как и не ревновать? Сокол-то какой был! И веселый, и обходительный, и занятие их такое, при женском поле все, доктор женский. Только бывало и звонят, только и звонят. Практика ведь у них была большая. И это случалось, вздорились, и меня в ихние разговоры путали. Глафира-то Алексеевна, а я еще до Катечки у них жила, от мамаши с ними перешла, в приданое словно, уж как за свою и считали. А помирал, когда барин, Глафира Алексеевна, это уж в Крыму было. Ну, что покойника ворошить, царство небесное, Господь с ними. И малинку сами варили, барыня. Мастерицы вы стали, обучились. Ягодка к ягодке, наливные все. А то и не доходили ни до чего. А чего и доходить? Прислуги полон дом был. И дома редко бывали. Гости вот когда разве, а то театры, а то балы. Ниночку замуж выдали. Так-так. Письмецо Катечка читала. В Америке это получили. Да маленько словно порасстроилась, попеняла. Все вон судьбу нашли, одна я непритычная такая, мыкась с тобой с дурой. Да нет, любит она меня, а это уж так. Не ей бы говорить. Отбоя от женихов не было, так хвостом и ходили, и по сейчас все одолевают. Да что, милая барыня, никто ее не поймет, чего ей надо. Такая беспокойная. Уж натерзалась я с ней, наплакалась. А в Америке апельсиновое больше варенье нам подавали, а то персиковое. Просила Катечку, купи мне яблочков, вареницы я сварю. Так ни разу и не купила. У них там американское, конечно, варенье пустое, сироп один надушенный и дорогое. А свое творить не дозволяют. Мы там в номерах жили, на самом наверху, на 20-м этажу, чисто на каланче. Ну, огня не дозволяют, пожару бояться. Уж высота! В окошечко глянешь, сердце упадет. Эти гуделки вот, ну, как спешные коробочки, а человека и не разглядеть, как сор. Видал-то, говорите? Ха, да уж чего-чего не видала. И по морям-то меня возили, и со зверями в клетке сидели. Сидели, барыня, с самыми-то страшенными, львы, тигры, от, истинный Господь. Еще обезьяна ножком нас запороть хотела, и как царицу ихнюю на огне жгли и глядеть ходили, где вот, ну, голые все там ходят, а тут обвязочка. Скажи другой, сама бы не поверила. И чего ж надумала? На аэропланах подымать меня собиралась. С идолом с тем, с американским. С трубкой все к нам ходил. Да я на зиму пала не далась. Нет, голубушка, ты уж, говорю, хоть за небо лети, а я покажу, по земле еще похожу. Она-то уж летала, сорви голова стала. Не узнаете и не узнаете. А такое уж у ней теперь занятие. И в море топиться возят, и из пистолетов в нее паляют, и портреты с нее сымают. Понятно, для представления, уж вам известно. В такой-то славе она теперь, по-ихнему. Уж звезда стала, он как. Да с чего уж вам и рассказывать не знаю. От очуменника все не отойду. Увижу во сне, опять будто в Америке живу, на тычке сижу одна денешенька, так меня в пот и бросят. Да как же, барыня, первое-то время вместе мы жили с Катечкой, и каждый день у нас с ней неприятности. Да связала ты меня по рукам, по ногам, да куда меня тебя старую девать? Характер уж у ней стал портиться. Просилась у ней, стесняю тебя, может, хоть в Париж меня отвези. Там знакомый меня, будто свое уж место, и в церкву дорогу знаю. Разнежится она. Да нет, погоди, я все-таки к тебе привычна. Да ты мне нужна, да как я без тебя буду? А и час со мной не посидит. Убежит в омут этот страшенный по своим делам. А я плачу сижу, слезть-то одна не смею. Сижу, молюсь, ее бы не задавили нанизу там. А как наказала она себя ждать, а сама за тысячи верст улетела на аэропланах. Мигалки вот где изготовляют. Вот-вот, сниматы эти, сымаются на картинке где. Я и конца себе не чаяла. А Браш, спасибо, еще попался. С нашей стороны, жид еврей Тульской губернии. Да легкое ли дело одна денешенька в чужом месте, в американском, на 20-м этажу сказать по-ихнему не умею? Ну, наказала себя ждать. С дельфтарами все у ней разговоры шли. Велела половым ихним кушать мне приносить. Они без зову не приходят. В разные им пуговки надо тыкать. В электрический звонок. Ткнула раз. Смерчику захотелось. Приходит араб зубастый. Давай на меня лаять по-ихнему. И на полсапожки тычет, велит скидовать. Все и потешались. Три арапа приходили все одинаки. И обед-то от них принимать неприятно, чист себе собак принесла. А Браш меня и вызволил. Взял к себе на постой в квартирку. Деньги такие не платить. Ну, возила она меня и в собор наш русский. Хороший такой собор. И образа богатые. Наши образа, барыня. Все-таки они нашу веру почитают. А потом меня Соломон Григорьевич провожал. А Брашин папаш, старичок. Ну, маленько отойдешь, там помолишься. А мы тогда прямо голову с Катчикой потеряли. Васенька шибко заболел. Она и помчалась служить молебен, на себя не похоже стала. Да вы его словно видали, в Москве-то он у нас бывал. Да в Ласковое вы приезжали перед войной к нам, два денька гостили. Но еще барин верхом с вами ускакал, и до ночи вы катались, а барыня серчала. В имении у них, у Васеньки, и лошадок брали. Ну вот, вспомнили. Говорить, как я все помню. Да где же всего помнить? Память старая, намет рваная. Рыбку не выловит, а грязи вытащит. Да я и хорошего чего помню. Васенька в студентах учился, а имение их с нашим рядом. Миллионеры были, один сын у отца. Вот-вот, самые ковровы они и есть. Припомнили? Да как же. И он тоже в Америку попал. Полковник уж тогда был. А у них ванженера вышел. Хорошую должность получил. Электрическую. Уж он с нами конетелился. И в Константинополе, и в Крыму. Спас ведь от смерти нас. Убежит она из дому. Чего-то им недовольна. А он и сидит со мной, и молчит. А раз и говорит. Ах, няня, няня, сколько я всего вынес. Три пули меня прострелили, и цел остался. А Катечка меня измучила. Через себя сказал. Скрытный он. Да это, барня, знать надо. Сразу не поймете. И нескладно я говорю, простите, голова чистой шито стала. И то подумать, где меня только не носило, весь свет исколесило. Я уж почереду вам лучше, а то собьюсь. Чего, может, и присоветуете, душа за Катечку изболелась. И приехала-то я затем больше, правду-то вам сказать...
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127 167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.